Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания. Тема дня.
Тема дня.
Радио и телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение этого часа будем обсуждать то событие, которое происходит сегодня. Да, событие действительно грандиозное. Наконец-то Большой театр начнет свою работу. Тот самый Большой театр, который является символом нашей страны, иначе не скажешь, но уж символом-то Москвы абсолютно точно. Но не все так просто. Есть и некие моменты, с которыми не согласны те, кто, собственно, в этом театре будет работать. Буквально через несколько минут в нашей студии появится и народный артист России, артист балета, премьер Большого театра Николай Цискоридзе. Он объяснит, чем его не устраивает новый Большой театр. А пока по этому поводу мы хотели бы поговорить с журналистом «Комсомольской правды» Александром Нечаевым. Саша, день добрый.
Здравствуйте.
Также в студии и я, Елена Афонина. Если вам интересно то, что мы будем обсуждать сейчас, пожалуйста, к этому разговору присоединяйтесь. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы понимаем, если речь идет о Большом театре, причем большом и в прямом, и в переносном смысле этого слова, грандиозное сооружение, исторический памятник, памятник ЮНЕСКО, все это понятно, в общем, все замечательно, все великолепно, то подходить к его, так скажем, реставрации или, может быть, к какому-нибудь другому процессу, который должен привести его, как кажется многим, в идеальное состояние, в наше время довольно сложно. Что доказали и те скандалы, которые разгорались с буквально первого дня, когда началась эта реконструкция? Аварийным Большой театр был признан еще в 2005 году, правильно?
Да, точно. И было понятно, что что-то с ним нужно делать. Там была трещина в фасаде, была реальная возможность того, что Большой рано или поздно упадет в метро. Но, с другой стороны, по отношению к памятникам культуры уровня Большого театра неприменимо слово «реконструкция» вообще. То есть такое понятие, как реконструкция, это запрещено законом федеральным. Тем не менее, в обход федерального закона власти затеяли именно переделку Большого театра. То есть не какой-то там, ну, латать какие-то дыры там. Вот,
а не именно, косметический
да,
ремонт.
Да, не косметический, а такой именно капитальный. То есть фактически вот то здание, которое стоит сейчас, это, ну, оно, наверное, имеет отношение к тому Большому театру, который был введен там в 18 веке, да, или в 19 веке. Но все-таки, по большому счету, это можно назвать его новоделом. Потому что полностью изменен фундамент. Ну, там так и была трещина большая, действительно, в фундаменте. Может быть, там другими путями и обойтись нельзя было. Он был поставлен на сваю, под ним вырыли новые помещения. То есть там новые какие-то либо подсобные помещения, там новый концертный зал. Вот именно из-за этого концертного зала же, кстати, в ноябре метро перестанет работать на зеленой,
да,
на зеленой,
да,
ветке.
Да,
да, потому что там акустику будут наводить. И тут в любом случае было же много скандалов, ты правильно совершенно, Лен, сказала, да. Там сменилось невероятное количество руководителей этого проекта.
И плюс ко всему, давайте не будем забывать, что практически впервые в истории государства российского было даже возбуждено уголовное дело. Если речь идет о реконструкции или реставрации, как хотите это называйте.
Памятник культуры.
Да, у нас это вообще практически первый случай, когда произошло это в 2009 году, еще раз напомню, когда Следственный комитет при Российской прокуратуре возбуждал уголовное дело по факту необоснованно израсходованных средств, выделенных на реставрацию Большого театра. Дело было возбуждено по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса. Это злоупотребление должностными полномочиями. Но самое это интересное, то, что после того, как дело было заведено, и бюджет урезали, кстати, об этом тоже нужно говорить, более чем на 5 миллиардов рублей. Так вот, когда...
Тем не менее, Лен, я тебя поправлю. Да. Ну, да, бюджет уменьшали, но уже после того, как он был раздут в несколько раз.
Естественно, да. И самое это интересное, что бесследно исчезла проектная и сметная документация. Вот тоже немаловажно, но мы понимаем, да, у нас в государстве, если есть возможность воспользоваться случаем и заработать большие деньги, то нужно быть, ну, совсем уж отсталым человеком, чтобы этот шанс не использовать.
Не зря же, собственно, так много сменилось руководителей проекта, потому что я за историей с Большим театром слежу, наверное, уже года 2-3, и я общался с одним из руководителей этого проекта, и с другим общался, который пришел на его смену, и они все, в общем, своих предшественников по полной программе ругали, да. Но в итоге каждый оказывался не лучше предыдущего. Потому что, ну, как только приходил новый человек, он считал своим долгом что-то внести в смету, какие-то изменения.
Конечно, конечно.
Какие-то изменения внести, может быть, в план реконструкции. Потому что мне там вот сидел один из этих людей и показывал пальцем, что вот этого у нас не будет, зато будет вот это и вот это. И вот эти вот безумные проекты семиэтажных зданий, то есть по глубине семиэтажных зданий под Большим театром. Все это было. Эти проекты все, ну, они были, конечно, безумные по полной программе, но тем не менее они... Тут вносило сумятицу еще и то, что постоянно переделки шли какие-то. Но это ненормально, когда... Вот есть большой театр, памятник архитектуры, и каждый последующий руководитель проекта, он считает своим долгом что-то изменить в реконструкции. Ну просто, знаете, получается как лебедь, рак и щука.
Нет, Саш, это получается как, знаешь, что давай ввяжемся в драку, а уж что там будет дальше, мы посмотрим.
Ну да, сейчас война покажет план.
Да, принимаем телефонный звонок. Mm-hmm. Александр, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день.
Да, итак, вопрос следующий. Александр, скажите, вы как считаете, вот то, что мы теперь будем называть большим театром, это действительно большой театр или, как сказал Саша, новодел?
Ну, вы знаете, не посмотрев, трудно сказать.
Угу.
А вопрос у меня заключается в следующем. Значит, хотелось бы узнать, вот я слышал, что там еще сделали несколько подземных этажей. Вот что располагается, какие службы или что располагается в этих подземных этажах?
Ну хорошо, Александр. Для того, чтобы на ваш вопрос ответить, давайте мы представим человека, который вот, собственно, все эти этажи будет своими ногами обходить, будет на этой сцене работать и будет в этих гримерках себя в порядок приводить. Итак, к нашему разговору присоединяется артист балета, премьер Большого театра, народный артист России Николай Цискоридзе. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте для начала ответим на вопрос Александру, в школе он прозвучал и был задан. Вопрос следующий. Что там на этих подземных этажах и сколько их всего в итоге?
Вы знаете, я там не был. Я не могу вам ничего сказать. Я изначально не очень понимал, зачем они вообще делаются. Зная ситуацию на Театральной площади, много лет как бы не только являясь артистом Большого театра, а еще и зрителем, я знал, как всегда сложно с парковкой, как сложно подъехать. Тем более, что да, я всегда думал, что там сделают парковку. И мне казалось, что это очень целесообразно, потому что, допустим, под Вандомской площадью сделали, под Лувром сделали и так далее. И мне непонятно, зачем нужен еще один концертный зал в Большом театре, когда есть малая сцена, есть верхняя сцена, был Бетховенский зал. А все-таки в Москве есть консерватория, дом музыки и еще разные залы. Потому как бы, ну, зал Чайковского, да, зачем еще один зал, тем более под землей, куда очень сложно спускаться, как я видел на плане, да, и, ну, не знаю. Я всегда к таким вещам отношусь. Я не понимаю людей, которые вот туда пойдут. И все, что касается вот звукоизоляции, то, что вот я читаю, ну, как-то это немножко наводит на осторожные мысли.
Ну, какие же?
Ну, что, как бы, если метро рядом проходит, то это не очень правильно.
Николай, давайте мы все-таки ответим на самый главный вопрос, который сейчас волнует всех. Мы понимаем, что такое грандиозное открытие, 6 лет шла реконструкция, 21 миллиард вложений, в общем, деньги огромные. Большой театр – это наше все практически. На сегодня будет огромный гала-концерт, принимают участие только звезды Большого. И вот выясняется, что Николай...
Нет, наоборот, звезды Большого, там очень мало их, там...
Не только звезды Большого,
нет, там,
скажем так.
Нет ни одной оперной звезды Большого, ни одной. Ни одной оперной
Нас
звезды.
Нас интересует другое. Почему там нет Николая Цискоридзе в
афише? Ну, наверное, вы же сами сказали, будут звезды, а я кто?
Ну, мы понимаем, что это ирония.
Ну, ирония. А как к этому отнестись? Вы понимаете, когда это не происходит, ну, что я буду ходить, просить? Они, наверное, ждали, что я буду просить. Разные слухи ходили, что сначала эти приказали мне убрать, потом те. Вы знаете, я никогда не просил ничего. Я подумал, выпустят, станцую, не выпустят. Ну, подумаешь, что теперь сделать.
Мне не обидно.
Ну, мне досадно, мне не обидно. С другой стороны, хочу сказать такую вещь, что, понимаете, когда я шел в Большой театр, меня очень многие отговаривали в детстве и говорили, что у меня ничего никогда не получится и так далее и тому подобное, потому что там кланы, там то и сё. А потом один мудрый человек сказал, да с твоей фамилией вообще тебе никогда не стать вообще никем. И, знаете, когда спустя, ну, не очень большое количество времени мою фамилию очень четко произносить стали на улице, а сейчас вообще кого угодно, покажи мою фотографию, вам точно скажут везде, где хотите, кто это, да, то мне, ну, я не переживаю уже. И мало того, все вам скажут, чем я занимаюсь и где я работаю.
Хорошо, Николай, тогда скажите, пожалуйста, а почему, собственно, к вашему мнению не прислушиваются то, что касается Большого театра? Мы сегодня говорим о помпезности и о тех финансах, с которыми все это делалось, о той шумихе, которая... которая была раздута на протяжении всей вот этой самой процедуры реконструкции, или как хотите ее называйте, но неужели те люди, которые должны в этом театре в итоге работать, не имели права голоса? Хотя бы высказаться, что вам надо, а чего не надо?
Никто не имел права голоса. Мало того, если мы что-то говорили, сколько я обвинений выслушал в свой адрес, что я не люблю театр, что якобы, что сколько заказанных статей вышло, что якобы я не являюсь звездой Большого театра. На радиостанции «Орфея» один дяденька вообще позволил обо мне говорить такие вещи, что я когда это послушал, я думаю, господи, ну как же не стыдно все-таки. Просто любой человек может прийти в музей Большого театра, поднять документы, да, и посмотреть, сколько спектаклей в сезон я станцевал для того, в каждый, да, за 20 лет, чтобы понять, что, ну, говорить такие вещи просто, ну, подсудное дело. Потому как бы была передача Светланы Сорокиной на Пятом канале год назад, где я очень резко высказался с критикой по тому, что строится, и год еще был впереди, многие вещи можно было изменить. Вы не представляете, какая агрессия была со стороны администрации, со стороны всех остальных людей. И, ну, больше всего меня что удивляет, да, что все плюются, шушукаются в углах, но, к сожалению, никто честно не высказывается. Все очень боятся. И в телевизор все говорят, как все потрясающе, как замечательно, что построили лучше, чем было. А на самом деле они так не считают, к сожалению.
Вот расскажите, какие у вас конкретно претензии к проведенной реконструкции?
Сейчас хочу, чтобы все меня поняли. Я это каждый раз говорю, поясняю, потому что это надо пояснять. Как бы, как я понимаю, как делалось во всем мире, как было сделано в Ковенгардене, в Ла-Скала, да, от входа зрителя до занавеса это реставрация всегда была. Угу. От занавеса и дальше, да, там в зависимости от того, где стоит театр, в Ковенгардене и в Ла-Скала он очень удобно стоит, что они выселяли весь район вокруг, и они увеличивали. Но Большой театр, к сожалению, нельзя увеличить ни в сторону, ни назад, потому что он зажат двумя улицами, архитектурным ансамблем, потому как бы, но все равно вот все, что от занавеса дальше, это все сносили и выстраивали заново. Вот это реконструкция. Все, что касательно вещей, которые, ну, вот для артистов сделаны, это, с моей точки зрения, чудовищно, потому что опера и балет – это жизнедеятельность человека, связанная с большой энергозатратой, с огромным количеством, ну, мы потеем, мы бегаем. Вот представьте себе, что сцена находится, допустим, на втором этаже, а кордебалет женский, вот сегодня мне рассказывал, сидит на седьмом этаже. В лифтах никто не может ездить, потому что маленькие, во-первых, лифты, во-вторых, не разрешают. Им приходится бегать туда-сюда.
Почему не разрешают?
Вот наши телезрители сейчас видят кадры как раз...
Во время спектаклей нельзя бегать. Потом везде сделан кафельный пол. Все подскальзываются. Уже сколько людей упало. И так далее, и так далее, и так далее. Все гримерки...
Вот он, кафельный пол. Да. Вот, кстати, вот можно посмотреть. Тот
Но это показывает... Это зрительная часть. Это не закулисная. Мы сейчас говорим о закулисах. То, что, понимаете, в зрительной части это одно, там был действительно мозаичный пол, там были, потому что, ну, все-таки сначала люди с улицы входили, потом они меняли обувь, там уже был паркет, там уже были ковры дальше, да. А за кулисами везде лестничные пролеты были сделаны, конечно, венецианской мозаикой, а вот именно за кулисье все, оно было паркетное с коврами. И, ну, оно было удобно сделано, вообще гений это строил, правда, гений. Сейчас все гримерки без окна. Представляете, да, 14 человек в достаточно маленьком помещении, дверь закрыть невозможно, это душегубка, вы включаете кондиционер, и тут это же воздух месяца, который внутри, да, не дай бог кто-то чихнул, значит, 14 человек сразу заболело. О таких вещах никто не думал. Очень гордятся наша администрация тем, что теперь в каждой раздевалке есть душ и туалет. На что... Ну, это прекрасно, на самом деле, да, это замечательно, это все. Но почему надо было сделать коридор у окна, никто не может объяснить.
Николай, простите, я хотела бы вас буквально на несколько минут прервать для того, чтобы дать возможность и нашим радиослушателям, и телезрителям услышать официальный комментарий, официальный представитель генподрядчика проекта реконструкции и реставрации Большого театра Михаил Сидоров общался с нашей ведущей Анастасией Плешаковой, журналистом «Комсомольской правды». И в том числе он говорил о сцене, о том, что на полу уникальное покрытие и о многом-многом другом. Вот мне хотелось бы, чтобы сейчас мы как раз услышали его комментарий, который касается вот того, о чем идет речь и, собственно, где работать людям, которые в этом театре, как мы понимаем, будут не в качестве зрителей сели, посмотрели и ушли, а будут проводить большую часть своего времени. Итак, давайте послушаем, что говорил по этому поводу Михаил Сидоров. Сцена и пол.
Новая сцена Большого театра на самом деле может иметь два покрытия. Одно горизонтальное, как этот стол, отражающее звук. То есть, когда идет оперный спектакль, то тогда хор, солисты, они поют, и пол тоже работает на акустику зрительного зала, на акустику Большого театра, который, слава тебе Богу, она восстановлена теперь, и она возвращается к эталону 19 века, а не 20-го, когда ее практически убили. Но, когда идут знаменитые балетные спектакли, а, конечно, Большой театр знаменит своим балетом, то эти платформы опускаются вниз, и сверху на оперное покрытие накатывается так называемая балетная фура. Она имеет знаменитое 4% наклона в сторону зрителей, которые появились в Большом театре в 19 веке, когда под сценой лежало два больших мельничных жернова, и их просто перекатывали вперед, и сцена наклонялась, чтобы зрителям было удобнее смотреть на то, как выстраиваются фигуры балета, как выстраиваются мизансцены. В 19 веке, в конце 19 века жернова вытянули, а сцену просто так прибили. Так и появился вот этот знаменитый наклон, у которого, по сути, нету никакого ни физиологического, ни физического, ни какого-то другого логического объяснения. Но и самое главное, это то покрытие, которое теперь будет применяться на балетной сцене. Дело в том, что мир идет вперед. И в Англии врачи-ортопеды вместе с Королевским балетом разработали специальное покрытие. Оно называется «Арлекин», и оно сделано таким образом для того, чтобы не только убирать звук от прыжков, чтобы это не отвлекало, чтобы это не мешало смотреть балет. Но и еще работает на то, чтобы сохранить здоровье танцора, на его суставы. Именно врачи-ортопеды поэтому и занимались его созданием.
«Комсомольская правда».
Ну вот надо было видеть лицо Николая,
когда он слушал. Да вот сейчас нужно посмотреть. Наши телезрители могут увидеть просто в течение вот этого небольшого отрывочка. Я напомню, что это был официальный представитель генподрядчика проекта реконструкции и реставрации Большого театра Михаил Сидоров. Николай Цискоридзе, чьи, собственно, ноги, колени и суставы должно беречь вот это вот какое-то уникальное покрытие, как-то неоднозначно отреагировал. Николай, 40 секунд у нас до перерыва. Вот что можете сказать?
Ну, дело в том, когда я вот слушаю такое достаточно невнятное объяснение всего, я понимаю, что людей просто немного обманывают. Дело в том, что в Большом театре всегда был уникальный пол, потому что он был, сейчас объясню, из корабельной сосны сделан для амортизации. Корабельная сосна амортизирует, это очень дорогое покрытие было. И оно было сохранено до закрытия. Его очень берегли. Что касательно наклона, понимаете, к сожалению, мне очень жалко, что человек, который говорит, он не понимает, что он произносит. Во-первых, «Арлекин» не называется покрытие. «Арлекин» — это фирма, которая выпускает покрытие.
Николай, давайте продолжим буквально через несколько минут. Хорошо?
Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания, тема дня.
Тема дня.
Радио телевидение «Комсомольская правда» приветствует своих радиослушателей и телезрителей. Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать ту тему, которая сегодня, ну, наверное, является, с одной стороны, самой помпезной, как же открывается Большой театр, с другой стороны, самой скандальной, потому что мы пытаемся разобраться, а так ли хороша была эта реконструкция, на которую было потрачено 21 миллиард, ну и, соответственно, 6 лет жизни. Причем жизни на площадке, на которой, в общем, ну, наверное, далека от совершенства, но не об этом сейчас. Итак, в студии с нами артист балета, премьер Большого театра, народный артист России Николай Цискоридзе. Буквально несколько минут назад Николай говорил о том, что не так уж действительно и глупы были те архитекторы, которые планировали Большой театр.
Они были просто гениальны, но дело в том, что наклон сцены, да, мы закончили на этом, он делался не просто так, он делался для перспективы, не просто чтобы смотрелись артисты, вообще декорация. Ведь на сцене строили целые города, площади там и так далее, да. Если бы господин, вот, который рассказывал свою версию, бывал бы в других старинных театрах, он бы понял, что все старинные театры с наклоном, даже драматические, потому что выстроить вот, как бы картинку, которая перспективная, она, ее гораздо легче, когда есть небольшой покат. В зависимости, ну там каждый архитектор рассчитывал по-своему. В Большом театре был очень удобный покат. Но просто я хочу, чтобы еще такую вещь сказать, что дело в том, что реконструкция своеобразная нужна была, и ремонт был нужен. Все прекрасно понимали здание Но трещало действительно в разных моментах по швам и так далее. Многое надо было иметь. Но насколько было допущено вмешательство, я не могу судить. Я туда вниз не спускался, я это не видел. Единственное, что про сцену. Я хочу, чтобы все поняли. Значит, для меня, как для артиста и как для зрителя, это очень важно. Один очень простой эффект. Вы должны были помнить. Вы посещали балет «Щелкунчик», «Жизель», ведь посещали.
Конечно,
помните,
разумеется.
Персонажи проваливались под сцену, вылетали. Все это происходило в секунду. Я не знаю, в каком году это было сделано, в 1856 или чуть позже. Но по 2005 год это все функционировало. У нас было около 16 люков, по-моему, на сцене. Да? Угу. И они все были действующие. Вот надо отметить, что, допустим, в Мариинском театре, к сожалению, в какой-то момент это стало аварийным, это не... Они тоже ждут реконструкцию, это не работает. Вот. И когда мы спросили, где, показать нам не могут. Говорят, что все есть, видите, рассказывают про накаты, про плавание и так далее. Ну вот мы ждем, декабрь же придет, он же не за горами. Но вот если «Мышиный король» не выйдет из-под сцены, значит, это просто не сделали. Значит, ваши дети, господа, уже этого не увидят.
Ну, давайте услышим.
А может быть, нам повезет, может быть, что-нибудь там оборудование потом внесут и сделают.
Ну, может быть, в этом комментарии, я напомню, что комментирует также нам эту ситуацию с Большим театром, но с официальной точки зрения, официальный представитель генподрядчика проекта реконструкции и реставрации театра Михаил Сидоров. Давайте услышим еще один небольшой отрывок из интервью, который он давал журналисту «Комсомольской правды» Анастасии Плешаковой, как раз по поводу вот той же самой сцены и уникального света. Это то, что тоже увидят зрители в первую очередь. Пожалуйста.
Большой театр сейчас в ходе именно реконструкции получил совершенно уникальное оборудование. Дело в том, что Большой театр, его реконструкция, это не какое-то отдельное событие, которое произошло вне исторического процесса. Реконструируются старые оперные театры. Ковенгарден, Ла Скала, Ла Феничи. Это только те театры, которые за последние 10 лет пережили аналогичные процессы. Так вот, в ходе этого также в старых пространствах формировалась новая сценическая зона, новые сценические механизмы. В мире всего есть 2-3 компании, которые обладают компетенциями такого уровня, чтобы работать с такими объектами. В России таких компаний нет, и поэтому была привлечена компания Bosch Rexroth, немецкие мастера, которые как раз в последних этих трех перечисленных мной реконструкциях принимали участие. Они, проанализировав тот предыдущий опыт и проанализировав те и плюсы, и те ошибки, которые они смогли выучить на предыдущих театрах, таким образом скомпоновали пространство Большого театра вот под сцены, которые уже наши российские инженеры и строители смогли создать, что в нем теперь стоит самая большая в Европе гидравлическая машина. Она управляет 7-частной сценой, которая, как и раньше, размером 21 на 21 метр, но состоит из 7 частей. Они мобильны, перемещаются относительно друг друга в разных направлениях, могут выстраиваться в самые разные конструкции. 300 подвесов на потолке позволяют перемещать декорации Большого театра. Уникальный свет, который тоже является мобильным. Дело в том, что обычно в театре свет стационарный. Здесь же он будет перемещаться в пространство и выстраиваются под надобности режиссера. Специальные боковые подвесы, все это компьютеризировано, все это заведено на специальные пульты, управляется теперь не десятками людей, а всего одним-двумя сотрудниками. Все
операторами,
это,
да? Вот,
да, операторами. Там, да. Все это в результате дает Большому театру уникальные возможности, которых раньше в театре не было.
«Комсомольская правда».
Николай, я хотел бы поговорить с вами все-таки, что случилось со зрительной частью, потому что вы подробно сказали про закулисье, но в зрительной части тоже есть проблемы.
Ну, еще я как бы вам не все рассказал, но дело не в этом, ладно. Просто то, о чем говорит Михаил, это все прекрасно, мы очень счастливы, если это все существует. Пока никто это не видел.
То есть вся эта машинерия, о которой он говорит,
это все... Те артисты, которые заняты в сегодняшнем вечере, они все говорят, что немцы в открытую говорят, что у них по контракту стоит конец декабря, и у них еще не все готово, и половина даже не подключена.
Хорошо.
Но люди работают.
Тогда вопрос. Говорят, что Пласидо Доминго приезжал тестировать звук, и мультиплеер. Типа довольны все, и оркестранты, и солисты, и хор Большого. Это я привожу комментарии.
Для меня самое компетентное было, я прочитал два комментария двух дирижеров, которые дирижируют, вот один сегодня дирижирует концерт, наш музыкальный руководитель Синайский, другой, который будет на днях дирижировать премьеру оперы Руслана Людмила, маэстро Юровский. И они оба очень осторожно отзываются об акустике и говорят одно и то же, что мы пока, как зрители, не слышали ни одной оперы от начала до конца, потому судить мы по-настоящему не можем. Нельзя, чтобы встал один певец при пустом зале и понять, есть ли акустика или нет. Здесь там много разных моментов. Самое главное в мерило акустики, когда оркестр будет играть тутти, если будет слышно хор, а главное солистов, если не будет перекрываться звуком то, что происходит на сцене. Скоро это все услышат, все увидят. По крайней мере, по сегодняшнему концерту судить ничего нельзя, потому что это трансляция и идет подзвучка, как вы понимаете, да, потому что работают телекамеры, это совсем другое. А когда пойдут обыкновенные рядовые спектакли, да, которые действительно должны быть перфектными, вот тогда будет ясно, что на самом деле сотворили.
Николай, ну вот посмотрите, вот вы выражаете свое недовольство фактически в одиночку, а почему остальные-то молчат?
Ну, наверное, каждый преследует какие-то свои цели. Не то, что я недовольство выражаю. Вы знаете, я не хочу... Я все время пытаюсь объяснить, господа, я не оппозиция. Я часть этого великого названия «Большой театр». Другое дело, что мне посчастливилось действительно 20 лет быть в авангарде, да, и не знаю теперь уже, сколько мне еще останется после всего того, что я сказал, да. Но, с другой стороны, понимаете, я не хочу, чтобы меня обманывали, и, главное, обманывали всех. Потому, когда мне говорят, что здесь потрачено дикое количество денег на золото, я его хочу увидеть. И, если честно, я точно знаю, где какое золото было, где какая ручка была, где какие были, ну, где какая лепнина была, потому что я как миллионы детей, которые учились в хореографическом училище, сидел везде, где можно, потому что нас тогда в Советском Союзе пускали по пропускам, и мы бегали по разным этажам, нас там везде, ну, как бы, кто приютит, да, на барьерчик пустит, потому как бы где-то ты на одной ноге смотрел, где с третьего раза, где со второго, где с первого. Нет места в Большом театре, где бы я не сидел, не стоял и не знал бы, как это выглядит. Мало того, я очень много снят в Большом театре, как бы, да, в принципе, можно поставить видеозапись и показать, что вот здесь немножко не так. Потому когда мы все вошли, правда, об этом говорят все работники театра, начиная от капельдинерш, заканчивая премьерами и примадоннами, что половину мы не видим. Мы не видим, потому что, допустим, в Большом театре были какие-то вещи, сделанные из папье-маше, это правда, но везде на, допустим, вот между ложами барьеры, да, а за барьерами стоят колонны. На этих колоннах, поверьте, я столько сидел на этих барьерах, я опирался об колонны, я знаю точно, что там сзади было. Так же, как все москвичи, которые ходили по пропускам, сзади был орнамент глиняный, который был, из гипса, который был покрыт сусальным золотом, и рамка тоже была из сусального золота.
А что, сейчас нет сусального золота?
Теперь там из пластмассы сделана форма, которая из золотого цвета приклеенная на клей ПВА.
А золото куда делось?
Я не знаю, но главное, что вы это можете потрогать. Мало того, вы видите зазор между приклеенным и стеной. Когда я с этим столкнулся, я, честно говоря, был удивлен. Это не папье-маше, это папье-маше так не выглядит.
Все видят, но почему, опять же, говорите только вы об этом?
Ну, не хотят, наверное, что каждый...
А может, боятся?
Может быть, боятся. Я не знаю, я не хочу комментировать.
Но вам то, самому что... грозили увольнением?
Ну, мне очень мягко объяснили, что теперь мне надеяться вообще не на что.
Николай, простите, я хочу напомнить, ведь, к сожалению, Большой театр себя еще в этом году запятнал скандалом, если не ошибаюсь, в марте этого года, таким, как его назвали, секс-скандалом. Геннадий Янин подал после этого в отставку, заведующий балетной труппы. И шла речь о том, что будет некая рокировка. Вот когда вы говорите сейчас о том, что мне, собственно, не на что рассчитывать, имеете ли вы в виду, может быть, еще и то, что определенный пост, ну, творческий, разумеется, но большего уровня вы могли бы занять, если бы не...
Нет. И дело в том, что вот то, что произошло, да, мне больше всего... Геннадий Янин был заведующим труппой. И самое обидное, что это очень мой большой друг, с которым я... Ну, помимо того, что я дружил в жизни, наши гримерные столы в старом здании стояли рядом. Мы были, ну, еще такими коллегами, которые действительно очень много общались. Когда это все возникло, знаете, я на это хочу прокомментировать только в одном, ну, как бы в одном ключе. Во-первых, это личная жизнь, да, человека. А во-вторых, понимаете, вот все мы, которым сейчас около 40 лет, мы последнее поколение, которое жило без интернета. Мы не очень хорошо, несмотря на то, что мы умеем пользоваться, мы не очень хорошо понимаем, не так, как 20-летние, 30-летние, что может за собой повлечь это киберпространство вообще. И мне кажется, что вот эта катастрофа, которая случилась, да, она просто человек недопонимал, как это может кто-то использовать. Мне это безумно больно и обидно, потому что, ну, меня это коснулось очень сильно. Этот человек мне очень дорог. Это часть моей жизни, 20-летняя дружба, ее никуда не денешь. Я не могу
именно
сказать...
вас прочили на замещение его поста.
Меня прочили не на замещение его поста, это заведующий, да, разговоры шли обо мне и так далее, про пост художественного руководителя, но опять-таки я хочу всем ответить, меня в чем только не обвинили за последние дни. Меня вызвал министр культуры Авдеев накануне к себе и предложил гигантский пост, он гораздо больше, чем художественный руководитель, в одном из провинциальных городов России.
Ну, это почетная ссылка, простите.
Вот, на что я сказал, вы понимаете, многие мои коллеги уезжают в разные города, на что я ему сказал, вы знаете, если бы я рвался к власти, я бы сказал, да, поверьте, я не рвусь к власти, я даже в московский театр ни в один не пойду руководить, не хочу. Если вы хотите использовать мои знания, возможности в конкретно Большом театре, пожалуйста, не хотите, не надо. Мне не нужна власть, я ни за каким постом, ни в какой другой город не поеду. После того, как вот этот скандал прошел, я не буду называть, один из губернаторов на очень большой области очень позвонил мне и сказал: Николай, если вы хотите возглавить у нас, вот, пожалуйста, директором театра, пожалуйста. Сказал, я не хочу, спасибо. Я очень люблю Москву, я очень люблю Большой театр. Я ради этого когда-то в Советском Союзе совершил вот это, что я заставил маму сюда переехать. Для меня главное то, что, вот, чего я добился в своей жизни, это то, что я называюсь русским артистом и артистом Большого театра.
У нас завершается время, остается буквально 30 секунд. Скажите, пожалуйста, но хотя бы зрителям вы сегодня будете на этом
Нет,
торжестве?
Нет, меня не пригласили.
Вас не пригласили?
Не пригласили.
А остальных участников труппы Большого театра?
Тоже не пригласили.
Тоже не пригласили. Нет. Это не ваш праздник, правильно
Нет,
мы понимаем?
Нет, не наш праздник, это праздник не артистов. Я думаю, что это праздник администрации. На самом деле наша администрация очень сильно уверена, что они, ну, короли. Это крепостной театр.
Ну что ж, Николай Цискоридзе был с нами в прямом эфире. Огромное спасибо, что нашли время и пришли к нам.
Спасибо большое.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.